Глава 16. «А ну еще, еще разок, разок!» — так говорил сам себе Ефим Сафонов, нажимая на спусковой крючок ручного пулемета. Он стрелял спокойно, ровными длинными очередями, поворачивая ствол в ту сторону, где появлялись немецкие автоматчики. Он видел поле боя сквозь мушку своего пулемета, и все, что происходило в тесном обхвате мушки, представлялось ему отдаленным и мутным, как за синей сеткой дождя. В синих клубах двигались танки, в синих клубах бежали автоматчики. И Сафонов, ощущая плечом бодрую дрожь пулемета, разрезал эту клубившуюся синеогненной трассы. Танки не пугали его, некоторые уж горели, а те, что еще ползли, он был убежден, будут подожжены. Это дело бронебойщиков, а у него свое задание. Он был одним из тех спокойных и нерасторопных на вид русских солдат, которых ругают на формировках и в казарменных буднях, но которые, может быть, по той самой своей нерасторопности оказываются стойкими и незаменимыми в бою. Когда все же никем не подожженный вражеский танк вырос перед окопом, Сафонов убрал с бруствера пулемет и вместе с пулеметом в обнимку упал на дно окопа, не забыв, как учили, прикрыть рукой затвор, чтобы не попала туда земля и песок, чтобы потом при стрельбе не заклинило патроны. Он делал все так, как его учили, и требовал такой же точности от своего помощника, молодого солдата Чебурашкина. Как только танк прошел через окоп, Сафонов снова поставил пулемет на бруствер и припал плечом к прикладу. Он не стал бросать гранаты вслед прорвавшемуся танку, даже не оглянулся на него. Не оглянулся и тогда, когда услышал позади себя резкий взрыв противотанковой гранаты. Ему, пулеметчику, приказано отсекать пехоту, и он ее отсекал, сосредоточенно, упрямо делая свое дело. То, что происходило за спиной, из соседней щели младший сержант Фролов, солдат Шиповалов, подорвали танк гранатами и готовились так же достойно встретить второй, наползавший на них. Именно это и должно было происходить. И Сафонов не представлял себе иначе, что это. Внизу у ног его сидел на корчиках Чебурашкин и набивал очередной диск патронами. Отлетавшие от пулемета гильзы падали на каску, на крышку диска. Солдат ворчал и отмахивался от них, как от мух. «Еще разок, разок!» — повторял Ефим Сафонов. Все так же без поспешности, но с большим озлоблением, нажимая спусковой крючок. Он ни на секунду не выпускал из виду окоп, где остался тяжелораненый Размахин, где теперь находился командир взвода Володин. Сафонов видел, как лейтенант, лавируя между разрывами, пробрался туда и стрелял по вражеским автоматчикам, которые вслед за танком перебежками приближались к тому окопу. Он заставил залечь автоматчиков, а танк развернулся над окопом и загорелся. «Чубук!» — прикатив стрельбу, окликнул Сафонов своего помощника. «Диск, дядя Ефим!» — с готовностью отозвался молодой солдат. «Лейтенант под танком! Ди!» Оба, и Сафонов, и Чебурашкин, смотрели на окутанный дымом огромный немецкий танк. Крышка башенного люка открылась, показалась голова танкиста, плечи. Немец, как видно, хотел выпрыгнуть из горевшего танка, но скошенной пулей наклонился и повис. Ноги в люке, голова на броне. Кто-то из люка выталкивал его ноги, а с батареи продолжали вести огонь по танку. Бронебойным снарядом сорвало крышку люка. Там один за одним два снаряда попали в башню. Спокойный, уравновешенный Сафонов и порывистый, энергичный Чебурашкин, оба, затаив дыхание, смотрели на страшное зрелище. Горело железо черным зловещим дымом. Одинаково пораженные этим зрелищем, одинаково забывшие на миг, кто они и зачем здесь, одинаково не замечавшие, что немецкие автоматчики, пользуясь моментом, поднялись с земли и улюлюкая во все горло снова бросились к траншеи. — Сафонов, ты что? Что молчишь? — послышался сзади крепкий бас младшего сержанта. — Заклинило? Ну дай сюда! И в то же мгновение Сафонов почувствовал, как сильная рука Фролова рванула его за плечо. Но пулеметчик уж сам увидел, что происходило впереди. Прильнул щекой к пулемету и, стиснув зубы, зло с наслаждением растягивая букву «Р», процедил «Раз!» Едва младший сержант Фролов отошел, Сафонов снова окликнул Чебурашкина. — Чубук! — Диск, дядя Ефим! — Послушай, Чубук! — Сафонов говорил в короткие паузы между очередями. — К танку проберешься? Зачем? — Лейтенанта вызвалишь и Размахина. Задохнуться, ступай, огнем прикрою. Чебурашкин с опаской посмотрел на танк, на изрытую воронками, полуобвалившуюся, полуразрушенную траншею, как бы примериваясь, можно ли по ней пройти или нет. И, видя, и понимая, что пройти почти невозможно, недовольно покосился на дядю Ефима и ничего не ответил. — Ты что? — опять отрываясь от пулемета, спросил Сафонов, заметив нерешительность молодого солдата. — Боишься, что ли? — А чего мне бояться? Бледнее и заметно вздрагивая, но вызывающе расправляя худенькие, почти детские плечи, отозвался Чебурашкин. И как бы желая доказать, что он вовсе не трус, и способен гораздо на большее, чем о нем думают, вышел из окопа и не ползком, не перебежками, а весь рост, не сгибаясь, зашагал по траншее к танку. — Смотрите, я не страшусь, Поль, но посылаете меня напрасно, еще пожалеете моей смерти, — говорил он всем своим видом. Прямой спиной, приподнятой головой, небрежно вскинутым на изготовку автоматом, он весь холодел от страха и счастья, что может идти вот так, не сгибаясь под пулями, и действительно был готов к смерти, и не думал, что останется жив, и только прислушивался к себе, куда, в какое место идет пуля, в грудь, в живот, а может, в ногу, и тогда. Сперва всеми его действиями руководила только обида на дядю Ефима, который послал его к танку, в этот ад, под пули, но, очутившись под пулями, слыша их ядовитое жужжание и посвист, и сознавая, что он не боится этих звуков, ни самих пуль, Чебурашкин уже хотел бросить вызов не только дяде Ефиму, а всем людям. Он так захотел, потому что на всех был обижен за то, что приходилось ему испытывать в эту секунду. «Меня убьют! Смотрите, ужасайтесь, люди, что вы со мной сделали!» Но пули пролетали, тихими притупленными шлепками впивались в глину, и он шел шаг за шагом, упустяя движение, и уже жажда жизни брала вверх над обидой. А мысль о том, что люди, увидев его молодого солдата Чебурашкина, мертвым должны ужаснуться, отходила на задний план. Угасала. Он торопился по повороту траншей. За поворотом можно лечь и продвигаться перебежками, и дядя Ефим ничего не будет видеть, никто не будет видеть, только быстрее к повороту. — Ложись! — вслед ему кричал Сафонов. — Ложись, дурак чертов! Убьют! Но Чебурашкин уже скрылся за поворотом, и долго его не было видно. — Погиб! — с досадой подумал Сафонов, и словно желая отплатить немцам за смерть Чебурашкина, без передышки, одной длинной очередью выпустил по ним весь диск. Что было потом, Сафонов не помнил. Немцы несколько раз поднимались, бросались в атаку, залегали, снова поднимались, и он стрелял, опоражнивая диск за диском. Ни о Чебурашкине, ни о лейтенанте Размахине. Некогда было думать. Все смешалось в горячке боя. Только одно хорошо ощущал он — пот в ладонях. Неприятно липло к руке нагретой ложе пулемет. Непослушно выскальзывали из пальцев диски. Он спешил, вытирал пальцы о полу гимнастерки, но тут же проводил ладонью по лбу, и рука опять становилась мокрой и липкой. Сафонов стрелял один, а в других взводных пулеметы молчали. Но и у Сафонова кончали диски. Он беспокойно оглядывался, отыскивая глазами командира отделения. В той щели, откуда младший сержант Фролов вместе с Шиповаловым бросали гранаты, вроде никого не было. Но это Сафонов просто не видел. Младшего сержанта легко ранило в голову, и Шиповалов торопливо накладывал повязку. — Быстрее, — просил младший сержант. — Да быстрее же ты, пулеметы молчат! Фролов не дождался конца перевязки, вскочил и подбежал к пулеметам. В окопе, где находился расчет бывшего штрафника ефрейтора Кокорина, оба, и сам Кокорин, его второй номер Узгин, лежали мертвы. Из глины высовывался исковерканный взрывом ствол пулемета. В третьем расчете пулеметчик даже был убит, но пулемет целехонький стоял на брустве. А второй номер — солдат Щербаков, тот самый с бородавками на пальцах, что вчера утром под смех товарищей рассказывал про баночку с овшами, вместо того, чтобы заменить пулеметчика и стрелять самому, сидел без сапог на дне окопа и привязывал новую белую портянку к автомату. Когда в окопе появился младший сержант Фролов, Щербаков, испуганный и бледный, не ожидавший, видно, никого, кроме немцев, своей смерти, попятился, прикрывая рукой голову, словно боясь удара. Мгновение младший сержант стоял у входа, разглядывая брошенный автомат и привязанную к нему белую портянку. Потом нагнулся, сорвал портянку, швырнул ее под ноги и, оттолкнув Щербакова, подбежал к пулемету. Он понял, что хотел сделать Щербаков, и от гнева был готов избить и даже пристрелить трусливого солдата. Но к траншее подбирались немецкие автоматчики, за брустером уже слышались их голоса, и нельзя было терять ни секунды. Только выпустив длинную очередь, Фролов оглянулся и гневно пробасил: «Диски готовь, сволочь!» Босой, бледный как смерть, Щербаков вдруг принялся работать с таким проворством, каким еще никогда ничего не делал в своей жизни.